Курильщик. О цементе и непостижимых свойствах зеркал. В четвертой нет телевизора, накрахмаленных салфеток, белых полотенец, стаканов с номерами, часов, календарей, плакатов с воззваниями и чистых стен. Стены от пола до потолка расписаны и забиты полками и шкафчиками, рюкзаками и сумками, увешаны картинами, коллажами, плакатами, одеждой, сковородками, лампами, связками чеснока, перца, сушеных грибов и ягод. Со стороны это больше всего похоже на огромную свалку, карабкающуюся к потолку. Кое-какие ее фрагменты туда уже добрались и закрепились, и теперь раскачиваются на сквозняке, шелестя и позвякивая, или просто висят неподвижно. Внизу свалку продолжает центральная кровать, составленная из четырех обычных и застеленная общим гигантским пледом. Это и спальное место, и гостиная, и просто пол, если кому-то вздумается срезать путь напрямую. На ней мне выделили участок. Кроме меня здесь ночуют лорд, табаки и сфинкс, так что участок совсем маленький. Чтобы на нем заснуть, требуются специальные навыки, которые у меня еще не выработались. Через спящих в четвертый перешагивают и переползают, ставят на них тарелки и пепельницы, прислоняют к ним журналы. Магнитофон и три настенные лампы из 12 не выключаются никогда, и в любое время ночи кто-нибудь курит, читает, пьет кофе или чай, принимает душ или ищет чистые трусы, слушает музыку или просто шастает по комнате. После фазаньего отбоя ровно в 9 такой режим переносится с трудом, но я очень стараюсь приспособиться. Жизнь в четвертой стоит любых мучений. Здесь каждый делает, что хочет и когда захочет, и тратит на это столько времени, сколько считает нужным. Здесь даже воспитателя нет. Люди четвертой живут в сказке. Только чтобы понять это, надо попасть сюда из первой. За 3 дня я научился играть в покер, играть в шашки, спать сидя, есть по ночам, запекать картошку на электроплитке, курить чужие сигареты, не спрашивать, который час. Я так и не научился варить черный кофе, не обливая плитку, играть на губной гармошке, ползать так, чтобы все, глядя на меня, не кривились, не задавать лишних вопросов. Сказку портил Бандерлог Лэри. Он никак не мог смириться с моим присутствием в четвертой. Его раздражало все: как я сижу, лежу, говорю, молчу, ем, и особенно как передвигаюсь. При одном взгляде на меня его перекашивало. Пару дней он ограничивался тем, что обзывал меня придурком и обгаженной курицей. Потом чуть не сломал мне нос, якобы за то, что я сидел на его носках. Никаких носков подо мной не оказалось. Зато потом все утро пришлось расписывать учителям, как я неудачно упал, пересаживаясь в коляску. И ни один из них мне не поверил. За завтраком первая ликовала, разглядывая мою физиономию. Подозрительная таблетка от шакала боль не сняла, зато усыпила так основательно, что с последнего урока пришлось отпроситься. Чтобы прийти в себя, я залез под душ и уснул прямо в кабинке. Оттуда меня каким-то образом перетащили в спальню. Во сне я увидел Гомера. С выражением глубокого отвращения на лице он бил меня тапкой. Потом мне приснилось, что я лиса, которую выкуривают из норы злые охотники. Они как раз вытаскивали меня за хвост, когда я проснулся. Открыл глаза и увидел сомкнувшиеся над головой углы подушек. Между ними оставался маленький просвет, в который заглядывал желтый воздушный змей, пришпиленный к потолку. Заглядывал, потому что на нем было нарисовано лицо. Еще ко мне просачивались клубы пахнущего ванилью дыма. Так что лисьи кошмары возникли не на пустом месте. Я примял подушку, заслонявшую обзор, и увидел сфинкса. Он сидел рядом, хмуро рассматривая шахматную доску, на которой почти не было фигур. Большая часть их валялась вокруг доски россыпью, а несколько штук наверняка подо мной. Что-то твердое и маленькое втыкалось в меня в самых разных местах.
«Смирись, сфинкс!» — раздался голос шакала. «Это ничья в чистом виде. Надо смотреть фактам в лицо. Уметь, не роняя достоинства, склоняться перед обстоятельствами».
«Когда мне понадобится твой совет, я предупрежу заранее», — сказал сфинкс. Я пощупал нос. Он болел уже не так сильно. Должно быть, таблетка все же подействовала.
«Ай, курильщик проснулся! Глазами шмыгает!» Грязная лапка с обкусанными ногтями похлопала меня по щеке. «Есть еще порох в пороховницах фазаньего племени, а вы говорили, помер!»
«По-моему, кроме тебя никто этого не говорил». Сфинкс склонился надо мной, рассматривая повреждения.
От такого не умирают».
«Не скажи, не скажи», — отозвался невидимый табаки. «Фазаны, даже бывшие, на все способны. Как живут? От чего помирают? Только им самим ведомо».
Мне надоело лежать как больному, которого все обсуждают, и я сел. Не очень прямо, но обзор существенно расширился. Табаки в оранжевой челме, скрепленной английской булавкой и зеленом халате в два раза длиннее его, сидел на груди подушек и курил трубку. Ванильный дым, которым в моем сне терзали лисицу, расползался от него. Сфинкс, прямой отрешенный, медитировал над шахматами. Из дыр в джинсах выглядывали острые колени. На нем был только один протез и облезлая майка, оставлявшая на виду все крепления, так что он смахивал на недособранный манекен. На подоконнике за занавеской просматривался чей-то силуэт.
«Мне снилось, что я лиса», — сказал я, отмахиваясь от сладкого дыма. «Меня как раз выкурили из норы, когда я проснулся.